радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, приветствую вас, дорогие радиослушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет очередная беседа из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево, о пасхальном богослужении. Затем мы предложим вашему вниманию заметку Виктора Саултина памяти майора российской армии Сергея Солнечникова, который ценой своей жизни спас солдат-срочников.
Thank you. Радио Радонеж.
Беседы о пасхальном богослужении. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Очень красивый иконостас. В моем детстве иконостас был самый простой, покрашенный темно-красным цветом, и там несколько колонок позолоченных, и простые иконы, и смотришь, ну, ни уму, ни сердцу. Как-то, понимаете, смотришь, просто никакой хорошей древней иконы, никакого такого особого украшения, простой сельский храм. И вот вы понимаете, пройдя в армии, я в армии очень мало в храме был, целых 2 года, приехал в храм Отца, и в этот храм участвовал в Страстной Седмице и в Пасхе, я обратил внимание, а почему же он, этот иконостас, на Пасху излучал такую силу и красоту, какой не сравнится ни наш иконостас, ни в Успенском соборе Кремля, ни в любых дорогих и прекрасных храмах с произведениями искусства. Потому что это не главное. Пасха, энергия Пасхи, красота Пасхи, созерцание Пасхи украшает решительно все. И свет невидимо струится. Свет воскресения Христа блистающийся украшает все. Самый простой сельский храм. Ты посмотришь на него и думаешь, как же, что ж такое? А в детстве я не замечал вот этой такой скромности и простоты. Она сияла на Пасху сильнее, чем множество других ярких световых явлений. В первое время у нас в Троице Голенищевой, когда у нас совсем иконостаса не было, и электричества тоже не было особенно, мы служили просто со свечами, и горели свечи на престоле, и семисвечник горел. И к нам пришел какой-то алтарник из другого храма, был на Пасху у нас. Он внимательно смотрел долго, а потом сказал: «Почему вот так все сияет ослепительно? Почему так красиво? Почему так много света?» Я ему говорю: «Если мы зажжем электричество, подведем большое напряжение, осветим все, как на телевидении, это будет совсем не то. Это свет другого свойства, другого характера. Он идет изнутри. И здесь не надо эти фотоны и все остальное. Это духовное. Это то, что блистающе идет в Христа оттуда, откуда-то. Совершенно непонятно откуда». Это нельзя объяснить. Пытаясь, сколько ни говори, не поймут. Но люди увлекутся, даже молодые в эти люди, они заходят в храм, они смотрят, ищут. Вот они не могут воспринять это, но что-то такое у них есть, какое-то ощущение, что это все-таки что-то совершенно неестественное для Земли. Какое-то другое явление здесь происходит в церкви. Да, и действительно происходит. Потом начинается третья песня. В алтаре батюшки запевают: «Приидите, пиво пьем новое». Семинаристы всегда говорят: «Ой, говорит, новое пиво». Да, но семинаристы всегда, они все приземляют. Имеется в виду некое питье новое. «Приидите, пиво пьем новое. Не от камня неплодно чудодеемое, но не тление источник из гроба одождивших Христа». В нем же, то есть во Христе, утверждаемся. Что имеется в виду? Путешествие в пустынях и страдания избранного народа Божия, когда люди скорбели, и было тяжело, и плохо, у них и еды не хватало, манна им не нравится, да им этих коростелей, и Моисей организовывал им еду, чего только не было. И потом роптали, что нет воды. И тогда Моисей, слушая, что невозможно все это вынести, помолился перед Богом, помолился и потом ударил жезлом в камень. И пошла вода струиться. вода из камня, и напоили весь народ, страждущий и блуждающий, этой водой. Говорят, что до сего дня этот источник существует. Вода из камня посреди пустыни. И вот это-то здесь и вспоминается в песне третьей, которая соотносится с историей избранного народа, соотносится вот этим сравнением. Гроб Господень и каменная пустынная скала, которая источила воду. И вот песнотворец и приглашает. «Приидите, пиво пьем новое, не от камня неплодно чудодея мое». То есть в пустыне камень, который был, конечно, неплодно, никакой воды там не было. От камня неплодно чудодея. Но нетление источник. Нетление источник из гроба, одождивша Христа. Казалось, видите, какие два образа. Камень пустыни дал воду живую. Гробный камень, там, где Христос, он оттуда, одождивший Христа. То есть, как живая вода вышла из камня в пустыне, так и Христос из камня, живая вода, нам был источник. Сейчас я проверю в греческом тексте, одну минуточку. Да, я не сказал, все так и есть. Из гроба одождивший Христа, в нем же утверждаемся. Опять, еще раз обращаю ваше внимание, ветхое событие, ветхозаветное, и новое. Камень в пустыне, камень гроб Господень. Там вода, временная вода, попить и укрепить свои силы, а здесь для вечности нетление источник. Из гроба дождившись Христа, в нем же, в Господе Иисусе Христе, утверждаемся. Нетление источник. Что это значит? Мы, причащающие церкви тело и крови Христовой, и приобретаем нетление. Источник нетления, вечную жизнь, не просто так, а присоединяемся к самому Господу Иисусу Христу. Это поется в третьей песне. Канон не такой длинный, но все равно надо идти дальше. «Христос воскресе из мертвых» – третья песня, первый тропарь. «Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля, и преисподняя, да празднует уба вся тварь восстание Христова, в нем же утверждается». Какой масштаб, да? Вот песнотворец стоит, вот он созерцает и рассказывает нам, что мы тоже осознали и почувствовали. Ныне вся, тонкантон, вся, не все, а вся, все существующее, все, что есть. Ныне вся исполнишься со света. То есть исполнишься. Ну, как наполнить? Взять, налить воду и доверху, чтобы вода переливалась. Так и исполнить света, это значит насытить светом, чтобы все вокруг просияло, чтобы было переполнено светом. Ныне вся исполнишься света. Небо же, то же самое небо, там, где ангельские силы. Небо же, земля и преисподняя. А преисподняя почему? Потому что Господь сошел в ад, разорил там все двери и заклепы ада, разгромил вот так все, полетел в разные стороны. Что такое ад? Кто задумался над этим? Это же греческое слово простое. Аид. Аидос. А аидос, а это отрицание. Аидос это то, что мы видим. Ад это там, где ничего не видно. Аидос – безвидное. Там темнота. Нет там света. Само слово «ад» – отсутствие света. Так вот, небо же, земля и преисподняя вся исполнишься света. Ад перестал быть адом. Порушили его. И солнце, Христос, Господь, просветил весь ад и сокрушил все это. И этот свет наполнил даже ад. Он всех вывел оттуда, всех людей, которые захотели с ним пойти. Некоторые не захотели. Допустим, египетские маги и мудрецы, может быть, я не грешу против египетских магов, но те, кто сказал, нет, мы не пойдем. Христос пришел, не надо нам ничего. И они остались в аду. Говорят, это возможно было. Но все те, которые почувствовали, увидели, услышали, древнегреческие философы, я думаю, точно, тот же Платон, откуда мы знаем, но они все пошли за Христом. Остались только те, которые были противники Христа и которые не хотели этого. Но преисподняя была вся исполнена света. Об этом так нам писатворец говорит. Да празднует уба вся тварь восстание Христова, в нем же утверждается. Слово «тварь» – очень точный термин, означает «все живущее, Богом сотворенное на земле». Животный мир, летающие, плавающие в воде, трава и растения – это все твари, которые, как говорит апостол, с нами совокупно стенают и мучатся. И вот эта тварь, она празднует восстание Христова, в котором она утверждается. «Вся тварь, весь живой мир радуется». А вы спросите, а ваша кошка дома празднует? Она могла вам рассказать. Она скажет, только вы не поймете. Вы люди, а я радуюсь. И животные чувствуют. Некоторые даже говорят, что животные способны даже Богу созерцать и как-то молиться. Слоны как-то уши расправляют. Я не знаю. То есть это нам недоступно. Монахи-подвижники, они могут говорить на языке животных и птиц. Или с ними как-то могут переговариваться. Это им виднее. Но Писатворец говорит, да. Да празднует бы вся тварь восстания Христова. Причем в другом месте поется в пасхальном песнопении. «Дни всяка тварь веселится и радуется». Не люди. Люди, кстати, как-то очень даже тормозные. И многие даже не понимают. А тварь понимает. Если не обязательно, чтобы после дна для всех кошек тварь тащить себе в дом, чтобы они праздновали Пасху. Нет, это многие старушки страдают такой бедой, что они все не могут без кошек, без собачек. Нет. Но тварь, она и совокупно страдает и мучится, когда человек согрешил. Потому что они не для этого были сотворены, а для другой жизни. И они не угрызали друг друга сначала, а потом это все пошло. И в Евангелии от Марка мы читаем очень интересные слова. «И пошел Господь в пустыню, и был со зверями». А зачем? Это Господь виднее, как Он с ними общался. Но Он был, мне кажется, гораздо лучше, чем с людьми. Ну, хорошо. Один архиерей из Дальнего Востока прислал письмо и говорит, «Пасу лошадей». Это гораздо приятнее, чем пасти людей, говорит. То есть он архиерей, он управлял кафедрой, людьми, батюшками. Говорит, «Пасу лошадей» гораздо приятнее, лучше, чем людей. Господь был со зверями. И тварь – это очень емкая. Тварь-то Божия. Бог же ее сотворил. Не люди придумали. Она вся своего Творца знает и любит. Если уж один какой-то заключенный, бывший исповедник, шел по улице, ага, где-то в Алма-Ате это было, то собаки переставали лаять и лезли все как могли, откуда, срывались со своих мест и подползали под ворота и ласкались к ногам этого архимандрита. Но на меня всегда собаки ловят, никто не ласкается. Вы знаете, да, я не преподобный. А вот тот, кто страдал, мученик, исповедник, и вот шел по дороге, ему вот собаки, просто они хотели прикоснуться и получить от него благодать и радость. Значит, вот эта вот тварь, это не проходящее слово, это не для красоты. Это не только просто поэзия. Некоторые считают поэзию совершенно дурацкой вещью и неправильной. А отец Павел Флоренский говорил, что нужно быть очень осторожным в этом вопросе. Нужно внимательно к этому отнестись. У него целая глава есть письмо «Тварь» в столпе утверждения истины, который он очень серьезные вещи, интересные говорит, глубокие вещи, которые я всех отсылаю. Кто может, почитайте письмо «Тварь» в книге «Столп утверждения истины» отца Павла Флоренского. Итак, первый тропарь третьей песни был посвящен вот этому свету пасхальному. «Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля, и преисподняя, да празднует обо вся тварь, восстание Христова в нем же утверждается». Тот же поэт в песнопении «О тебе радуется». Такие слова ответственные произнес. Мало кто задумывается. Он песнопение сочинил такое, написал: «О тебе радуется благодатная всякая тварь, запятая, ангельский собор и человеческий род». Первым делом тварь. Поэт первым делом обращает внимание на тварь. Вспомните Пушкина, я не буду повторять, «Гад морский и подводный ход». И вот он, тварь-то, и воспел на первом месте ангельский род, на втором ангельский собор и человеческий род на третьем месте. Поэту виднее, почему так он сделал, не по-другому. Здесь то же самое, тварь участвует. Второй тропарь третьей песни. «Христос воскресе из мертвых! Вчера спогребохся тебе, Христе, совостою днесь! Воскресшу тебе, сраспинахся тебе вчера, сам нас прослави спаси во царстве твоем! Очень монашеский текст. Очень христианский, очень важный. Вчера спогребовся тебе Христе, запятая. То есть я вчера вместе с тобой был погребен. Вот мы стоим в церкви, поем погребение Спасителя. Созерцаем лежащего в гробе Господа. Душа наша должна откликаться, переживать, радоваться. Радоваться чему? Что Господь нас не забыл, а пришел нас спасти, за нас пострадал. И если ты любишь Господа, то ты с Ним спогребаешься. Вчера спогребовся тебе о Христе, самостою днесь воскресшу тебе. Это очень важные слова, которые восходят к апостолу Павлу. Мы крестихаемся в смерти, его крестихаемся. Это крещальный апостол, во имя крестин читается. Мы погружаемся в воду троекратно, как бы умирая для этого пространства, для воздушной атмосферы, для этого бытия. В воде дышать нельзя. Человек в воде неизбежно умирает. Подержи его там 5 минут, не там еще раньше, он умрет. Неизбежно умрет, это не его среда. И когда я погружаюсь трижды в крещение, то я погружаюсь не просто так, а в честь тридневного в гробе лежание Господа Иисуса Христа, как Он мертв был, так я символически в другой среде, как будто я умер, и с Ним вместе совоскресаю. И я живу уже для Христа, Христом и как христианин. Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя. И мы спогребаемся Христу и восстаем Ему, и каждый должен это ощутить и пережить. И об этом поет песнотворец. Вчера спогребовся тебе, Христе, совостою днесь, воскресшу тебе. Сраспинахся тебе вчера, сам меня прославит, спаси, во царстве твоем. То есть, я так близко к сердцу принимаю, я так это ощущаю. И вот знаете, вот некоторые говорят, а вот почему батюшки и архиереи по-разному крест погружают в воду на Богоявление. Меня спрашивали, из Сан-Франциско меня спрашивали, и я дал такой ответ. Когда батюшка погружает крест, вот так вот держит его, а здесь Спаситель впереди него, то он погружает крест на престольной в воду, то он сам спогружается со Христом. То есть не разделяет себя и Господа Иисуса Христа. Его руки держат крест, и он вместе с ним, с Господом, в воду погружается. И освящает воду погружением креста, не отделяя себя от Господа Иисуса Христа. Ни в коем случае не так, не от гордыни, а по его служебному положению. Батюшка должен погружать крест. А другие говорят, а вот некоторые, даже патриарх Кирилл так делает, они лицом к себе крест погружают в воду. Я говорю, так а почему же бы нет? Если мы погружаем крест в воду ликом Господа туда, мы вместе с ним погружаемся. А если лицом к себе, то значит, я исполняю обязанности Иоанна, пророка, Иоанна, предтечи. Я смотрю на Господа, и со страхом смотрю, и погружаю туда его, как Иоанн голову положил на Господа. Но я не Христос, а Иоанн Предтечи символизирует. И погружается вода, освящается, все так. Но это другой взгляд на это же самое. И вот, когда ты его так крестом погружаешь, то ты, как и написано, вчера спогребовся тебе, Христе, совостою днесь, воскресшу тебе, сраспинахся тебе вчера, и в воду погружаюсь, как на крещении с крестом вместе с Господом. И об этом вопиет песнотворец. Сам нас прославит, спаси во царстве твоем. Надо уметь праздники церковные ощущать не просто издалека, дистанционно, а именно вместе со Христом, вместе с Ним. Распятие стоит посреди храма, для нас Евангелие читаются, и мы все, как ученики Господа и мироносицы, мы вместе сопереживаем, стоим и смотрим на Господа и соучаствуем в Его страданиях, смерти. И хорошо, чтобы было воскресение. Закончился третья песня, она поется, знаете как, мы, конечно, сокращаем. По уставу полагается эти два тропаря петь так. 6 раз один тропарь, 6 раз другой тропарь. Потом Эрмос, еще раз Эрмос, и потом вместе Катавасии третий раз Эрмос. То есть получается полнота, такая полнота празднования, но это затянется на час и два лишних. Древние с удовольствием пели по шесть раз подряд один и тот же тропарь. Нам хотя бы один раз пропеть, и то уже мы утомились. А в старых книгах, когда было такое издание подряд, все выписывается, и там 12 раз тропарь так и печатался. И мы, они пели это, пели это, пели это, 12 раз подряд один и тот же тропарь. Ну, знаете как, мы уже, как вам сказать, настолько обмельчали, что нам не тянем. Но это об этом полезно знать, что это было в древности, это было ликование долгое, радостное, и пили шесть раз под совет каждый тропарь.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о пасхальном богослужении». Продолжение слушайте в нашем эфире завтра. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, на полигоне в Амурской области закрыл своим телом, готовую взорваться гранату, командир батальона, 31-летний майор Сергей Солнечников. Комбат Сергей Солнечников был удостоен высшей государственной награды России, звания Героя России. У нашего микрофона Виктор Саултин.
Есть такая профессия – Родину защищать. Все мы помним эти замечательные слова из фильма «Офицеры». Их произнес командир заставы, потомственный русский офицер. Он говорил о том, что кто-то гордился богатством, кто-то знатностью рода, а его предки гордились тем, что защищают родину. Действительно, русские офицеры всегда гордились тем, что защищают свое отечество. В службе отечеству была честь, и Россия гордилась своими героями. В свое время генерал Жемини написал: «Горе тому государству, где алчные герои кошелька ценятся более, чем мундир храброго, который жертвует своей жизнью, здоровьем, имуществом в защиту Отечества». В начале 20 века, во время русско-японской войны, приезжая в Москву или Петербург из Маньчжурии, боевые русские офицеры с удивлением встречали открытую неприязнь так называемой «прогрессивной общественности». Российские либералы в те годы сумели создать в обществе враждебное отношение к русской армии и прежде всего к офицерскому корпусу. Так называемое передовое общество, мечтая о небе в алмазах, с презрением относилось к офицерам. Они их называли солдафонами, скалозубами, верными слугами отсталого самодержавия или царскими опричниками. К сожалению, почти все газеты и журналы были в то время в руках либералов. Старались и писатели. Вспомним поединок Куприна. Предательством собственной армии, прогрессивной общественностью, поддержкой революционеров-террористов, развязавших кровавый бунт в воюющей стране, во многом и обусловлены были неудачи русско-японской войны. И война завершилась в то время, когда русская армия наконец нарастила силы в Маньчжурии и готова была нанести решительный удар истощенным японским войскам. Такое же отношение царило в российском обществе перед германской войной. В то время, когда русские офицеры 3 года сражались в Великой войне, проливая кровь за Отечество, передовое общество в тылу мечтало о свержении царского режима. В лучшем случае представители этой общественности пребывали в земгусарах. Это тыловые должности. И после 17-го года боевые офицеры, к которым прогрессивная общественность относилась с таким презрением, в большинстве своем в Белой армии храбро сражались за честь России. Именно они, боевые офицеры, и пытались спасти страну. А представители прогрессивной общественности в большинстве своем ныли от страха, мечтая, чтобы или немцы, или Антанта спасли их от большевиков и ужасов чрезвычайки. И вот наступили 80-е годы 20 века. И в конце 80-х вновь в обществе усердно поливали грязью свою армию. Мы помним, как все перестроечные СМИ старательно формировали враждебное отношение к русскому офицеру. Теперь уже офицеры советской армии клеймили позором и называли прислужником прогнившего режима. Наступило время, когда человек в офицерской форме, даже в общественном транспорте, чувствовал на себе недоброжелательные взгляды окружающих. А афганцы слышали все чаще от чиновников: «Я вас туда не посылал». Но мы с вами хорошо знаем, чем это закончилось для страны. А то, что происходило в новой демократической России, вспоминаешь просто с содроганием. Постоянные рассуждения о том, что армия нам не нужна, никто на нас нападать не собирается, пора прекратить кормить бездельников и прочее, и прочее. Группировку войск из Восточной Европы выводили в голое поле. Офицеры месяцами не получали жалования, семьи голодали. Некоторые жены не выдерживали, бросали мужей, забирая детей, уезжали к родителям. Мой друг, опытный офицер, за плечами которого была служба в бригаде спецназа в Афгане, были тяжелые ранения, заслуженные боевые награды, затем Академия Фрунзе. Еще горячие точки пришлось пройти. В те годы подрабатывал ночью грузчиком, чтобы прокормить семью. А летчик стратегической авиации на Дальнем Востоке, чтобы прокормить семью, бомбил. То есть работал таксистом, по ночам работал на своей легковушке. Представляете, кто это? Летчик стратегической авиации на Дальнем Востоке. Также зарабатывал на жизни блестящий, великолепно подготовленный офицер генерального штаба. Некоторым удавалось подрабатывать охранниками. Но главное, что официально им было запрещено подрабатывать. Я говорю о конкретных примерах и мог бы приводить их еще больше. Могу говорить долго о том, как жили тогда, выживали в то время офицеры. И сравнить это можно будет только с жизнью русских офицеров, оказавшихся в изгнании после революции. Там им приходилось работать таксистами, рабочими на шахтах и литейных заводах. Но офицеры, преданные разгромленной советской армии, должны были при этом нести службу, потому что дали присягу. Хотя, конечно, не все выдерживали. Ведь делалось все, чтобы офицер, махнув рукой, бежал от такой армейской службы, куда глаза глядят. Средства массовой информации создавали в обществе мнение, что служба в армии – это удел неудачников, не способных вписаться в новую, прекрасную жизнь. А в этой новой жизни – яхты, мерседесы и прочие блага для достойных лучшей участи. Но не для лохов, которые этого недостойны. В новой демократической России с полос газеты глянцевых журналов с телеэкрана новые хозяева жизни навязывали свои новые ценности. Такие понятия, как долг, любовь к родине, высмеивались. Им не было места при рыночных отношениях. Мы помним, как издевались даже над победой в Великой Отечественной войне. Смердякова упрекали ветеранов за то, что те отняли у них возможность с детства пить баварское пиво. У новой демократической России были новые герои, те, кто мог заработать миллион. Неважно где, в шоу-бизнесе, финансовой пирамиде, просто украсть. Цель жизни, которую навязывали молодежи – миллионы зеленых, яхты и мерседесы. И вот в это подлое время, несмотря ни на что, юный Сергей Солнечников поступает в военное училище. Сергей с детства мечтал стать военным летчиком. С 4 лет он приходил на аэродром, где служил его отец, и завороженно смотрел, как поднимаются в небо боевые самолеты. Закончив Ахтубинскую летную школу, поступив в знаменитое Качинское высшее авиационное училище, Сергей надеялся стать летчиком. Но славную Качу закрыли, училище перевели в Армавир, и, к сожалению, пришлось Сергею по состоянию здоровья отказаться от мечты быть летчиком. Но без армии Сергей жизни не мыслил и поступил в Кемеровское высшее командное училище связи. И в это же время, подлое время, когда молодежи внушали, что воинская служба удел неудачников, такие же ребята, как Сергей, не прошедшие по конкурску в Рязанское училище ВДВ, рыли в лесу землянки. Они оставались жить рядом с училищем, надеясь, что их возьмут вместо тех, кто не выдержит трудностей первых месяцев учебы. Они мечтали стать офицерами воздушно-десантных войск. Потому что знали, что есть такая профессия – Родину защищать. Что это, братья и сестры, как не яркое свидетельство неистребимости и несгибаемости русской души? Никакие аналитики западных спецслужб никогда не сумеют просчитать русского человека. И никто и ничто не в силах сломить его дух. А затем была Первая Чеченская война. И русские офицеры, разгромленные и разваленные в мирное время российской армии, армии, в которой годами не было даже батальонных и ротных учений, командуя сводными, вдумайтесь, что такое, сводными танковыми экипажами из новобранцев, командуя взводами и ротами необученных мальчишек, в тяжелейших и упорных кровопролитных боях разгромили сильного, обученного и жестокого врага. Врага, который был вооружен и экипирован гораздо лучше, чем подразделение российской армии. У нас было принято смеяться над званиями полевых командиров, бригадный генерал. Но что такое, вдумаемся, что такое бандформирование из 500-700 бойцов, прекрасно оснащенных, среди которых большинство взрослых сильных мужчин и множество наемников-профессионалов. И эта банда прошла отличную подготовку по методикам подготовки специальных подразделений. А как назвать банду из 2500 бандитов во главе с Хаттабом и Абу-Валидом, на пути которых стала 6-я рота псковских десантников? Да, воевать в горах Кавказа пришлось с очень опасным и очень жестоким и сильным врагом. Кто с нами только не воевал на Кавказе? Арабы, пакистанцы, турки, граждане Великобритании, всех не перечислить. Но это было не самое страшное. Страшно было другое. Удары в спину демократических российских средств массовой информации. А они били воюющую армию по всем законам и правилам информационно-психологической войны. Но, пожалуй, самое страшное было невиданное предательство Кремля. Именно из Кремля исходили приказы о перемириях, прекращении огня, которые не давали добить разгромленные банды. Эти приказы позволяли им группироваться, пополнить ряды, вновь получить вооружение и боеприпасы. Именно из Кремля исходили приказы, после которых приходилось выводить войска из взятых с бою мирных аулов и селений. А затем вновь приходилось, который раз, брать эти селения штурмом, расплачиваясь кровью русских солдат. А закончилась эта война, мы хорошо с вами помним, предательство Хасавюрта, которое умело организовал нынешний лондонский сиделец Березовский. Русские офицеры хорошо понимали, кто и как их предает, кто наживается на этой войне. Но они воевали, потому что с Россией шла навязанная ей война. И уйти они с этой войны не могли. Присягу давали Родину защищать. Тогда же появилась песня Сергея Трофимова «А ты, баты». В этой песне есть слова удивительные. «Мои друзья-начальники, а мне не повезло, который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло, а ты, баты, а ты, баты». Афганистан, Молдавия, и вот теперь Чечня оставили на сердце боль утраты. За всех, кого не вывел из-под шквального огня. А ты, баты, а ты, баты. Жена моя красавица оставила меня. Она была ни в чем не виновата. Ни дома, ни пристанище. Какая ж тут семья. А ты, баты, а ты, баты. Служил я не за звание и не за ордена. Не по душе мне звездочки по блату. Но звезды капитанские... Я выслужил сполна, а ты, баты, а ты, баты. Россия нас не жалует ни славой, ни рублем, но мы ее последние солдаты, и значит, надо выстоять, покуда не умрем. А ты, баты, а ты, баты. Грустная песня, но она говорит о том, как понимали свой долг перед Отечеством русские солдаты, выстоять до конца. Разные были офицеры и генералы, воевавшие в Первую Чеченскую войну. Имена некоторых генералов и вспоминать не хочется. Но победили врага солдаты настоящих военачальников. Генералов Шаманова, Булгакова, Рохлина, Трошева, Куликовского и других замечательных русских полководцев. Низкий им поклон всем и тем, кто находится сегодня с нами, и тем, кто ушел в жизнь вечную. Когда-нибудь пройдут годы, возможно, даже десятилетия, и только тогда Россия по достоинству оценит подвиг русского солдата и русского офицера, что в годы невиданного предательства и измены, годы торжества торгашей и воров до конца выполнил священный долг. Верность России, русских солдат и офицеров спасла страну от распада. Они действительно были последними солдатами России. 400 столетия назад, в 1612 году, именно такие последние люди государства российского, как называли их, оставшиеся верными Богу и Отечеству, спасли Россию в эти дни смуты. Во время войны на Кавказе наши солдаты и офицеры совершили сотни настоящих подвигов. Но они знают лишь боевые товарищи героев и их родные. Вся страна, к сожалению, не слышала о подвиге дважды героя Николая Майданова, легендарного летчика. Когда книга его боевого товарища по Афганистану Виктора Николаева «Живые в помощи» вышла в свет, Николай Майданов был командиром вертолетного полка. В книге Виктор описал один из подвигов Майданова в горах Афганистана. Затем Майданов воевал на Первой Чеченской войне, а погиб на Второй Чеченской. Как всегда, Майданов взял на себя самую тяжелую и опасную боевую работу. Спасая людей под шквальным огнем, Майданов получил первое несовместимое с жизнью ранение. Пуля, попав в шею, перебила шейные позвонки, а вторая пуля, отрикошетив от приборной доски, попала в сердечную сумку. С двумя несовместимыми с жизнью ранениями Николай Майданов все же поднял машину в воздух и, лишь выведя борт в безопасное место, передал управление правому пилоту, скончавшись на руках борттехника. Это настоящая смерть за други своя. Николай Майданов совершил то, что человеку физически невозможно было совершить. Это была победа силы духа над смертью. Но 20-минутный документальный фильм о Николае Майданове «Летчик от Бога» так и не вышел в эфир российского телевидения. Виктор Николаев и все, кто знал Майданова, говорят, что он был необыкновенно чистым, добрым и очень скромным человеком. На параде в честь 65-летия Победы в вертолетной группе над Красной площадью прошел с флагом ВДВ и вертолет Руслана Николаевича Майданова, сына героя. Мы до последнего ждали, что диктор объявит о том, что один из вертолетов пилотирует сын дважды героя Советского Союза и России Николая Майданова. Но никто так и не вспомнил о Майданове. Рассказывать о подвигах наших солдат и офицеров, совершенных в этой войне на Кавказе, можно очень долго. И необходимо нам всем собирать летопись доблести и мужества героев Кавказской войны. К сожалению, многие настоящие подвиги остаются лишь в памяти сослуживцев и друзей. Изредка героев писали в газетах Министерства обороны, в таких журналах, как «Братишка». Но настоящих русских офицеров, как Сергей Солнечников и Николай Майданов, в нашей армии немало. В горах Кавказа воевало много комбатов, которые, как поется в другой песне, сердце не прятали за спины ребят. Они самоотверженно и героически сражались и в первую, и во вторую чеченские кампании. Многие из них и подвигами свои поступки не считают. Обычная боевая работа. Обычное суровое мужское ремесло. Русский офицер и солдат всегда был скромен. Но на современном российском телевидении никому не нужно вспоминать об этих подвигах. Как говорят, не формат. Каким-то чудом вышли 2 или 3 фильма о этой войне. «Грозовые ворота», «Честь имею». Создается стойкое впечатление, что о чеченской войне приказано особенно не вспоминать. Грозный сегодня отстроен, необыкновенно украшен, фонтаны красивые, красивая улица, самая большая мечеть. Мир наступил. Зачем вспоминать подвиги солдат и офицеров в береде тираны? Так, по-видимому, рассуждает власть. Но только мы не забудем о сфабрикованных судебных процессах над теми, кто сражался, чтобы этот мир наступил. Юрием Будановым, Эдуардом Ульманом, Сергеем Аракчеевым и Евгением Худяковым, Владимиром Клочковым. Ради соображения высшей государственной целесообразности, как принято говорить, в деле замирения Кавказа, русских офицеров вновь предали. И в это же время Сергей Солнечников был выпущен из училища, получил лейтенантские погоны. Сергею не пришлось воевать на Кавказе, насколько мне известно, но офицером он был, по-видимому, очень достойным, очень профессиональным, добросовестным. Судя по всему, раз к 30 годам майор Солнечников был командиром батальона. Но главное, Сергей был, по отзывам сослуживцев, очень светлым и добрым человеком. Не случайно его называли «Комбат Солнца». Таким очень светлым и добрым человеком помнят Сергея Солнечникова все. От школьных друзей и учителей до товарищей по военному училищу и солдат его батальона «Комбат Солнца». Школьные учителя вспоминают, что Сергей любил читать книги о Великой Отечественной войне, о подвигах героев. Сергей рос и воспитывался в Сталинграде, на священной земле. А школу номер 27, где учился Солнечников, закончили еще 2 героя. 1984 году в Афганистане геройски погиб один из выпускников школы Петр Токарев. В январе 2003 года в Чечне, спасая от гранаты местную девочку, погиб майор Вадим Гордеев. Ему посмертно было присвоено звание Героя России. Сергея Солнечникова достойно воспитали родители Александр Васильевич и Зоя Александровна. Мы видели с вами, как они, сдерживая скорбь, говорили, что их сын иначе поступить не мог. Он всегда старался жить для других и очень ценил чужую жизнь. Александр Васильевич сразу же сказал журналистам, чтобы не смели упрекать бойца, который неудачно бросил гранату. Всякое бывает. Говорил о том, что нельзя парню портить жизнь. Ради того, чтобы этот солдат жил, и погиб Сергей. Писатель Виктор Николаев, который был свидетелем многих героических подвигов, поступков наших воинов в Афганистане, говорил, что подвиг всегда готовится всей жизнью человека. Он результат того, как человека воспитали, как он относится к жизни. Когда думаешь о Сергее Солнечникове, то понимаешь, что это действительно так. Ведь за 1-2 секунды подумать, как поступить, невозможно. Решает в эти минуты, секунды, доли секунды, решает собой закрыть гранату не разум, а душа и сердце человека. Жертвует собой, спасая других, только человек с чистой душой и чистым сердцем. Сергей Солнечников был именно таким человеком. В 2008 году совершил свой подвиг майор Денис Вичинов. Во время войны в Южной Осетии смертельно раненый майор вел до конца огневой бой с грузинскими спецназовцами, спасая жизни безоружных журналистов. О подвиге майора Дениса Вичинова я рассказывал тогда, 2008 года, в своей передаче и статье, которая называлась «Кто спас Южную Осетию?». Спасли ее именно такие герои, русские солдаты и офицеры, как Денис Вичинов. У Сергея Солнечникова и Дениса Вичинова очень много общего. Оба офицера – красивые русские парни с добрыми и хорошими лицами. И Дениса, и Сергея все вспоминают как замечательных, светлых людей. Такими сильными духом, мужественными и чистыми людьми были комбат гвардии подполковник Марк Евтюхин и гвардии майор Александр Достовалов, который с группой бойцов пробился на высоту 776-0 под Лускертом на помощь своей погибающей 6-й роте, чтобы героически сложить голову вместе с ребятами. Таким был и подполковник Константин Васильев. Константин пришел добровольно в Норд-Ост, пробравшись сквозь оцепление. Пришел в парадной форме и заявил убийцам: «Я русский офицер, готов обменять себя на детей». Я могу назвать имена еще многих известных мне русских офицеров, которые самоотверженно и геройски сражались на Кавказе. И тех, кто остался жив, сохранив сердце навсегда, боль утраты за тех, кого не вывел из пошквального огня. И тех, кто погиб, отдав жизнь за други своя. Это люди, которые с детства знали, что есть такая профессия – Родину защищать. И служили, и служат они действительно не за звание, не за ордена. И хотя Родина по-прежнему особенно не балует своих защитников ни славой, ни рублем, они хорошо знают, что они и есть ее последние солдаты. Кстати, Денис Вичинов свою дочь назвал Машей в честь невесты Егора из фильма «Офицеры», а сына хотел назвать Егором. И как бы ни пытался министр рыночной обороны Сердюков ввести дух рыночных отношений в российскую армию, наши ребята будут идти в военное училище, потому что знают, что есть такая профессия – Родину защищать. И всегда в русской армии будут такие офицеры, как Денис Вичинов и Сергей Солнечников. Хотелось бы снова повторить свои слова, сказанные в передаче памяти Дениса Вичинова. Пора понять нашей власти, что главное богатство России – это вовсе не нефть и газ. Главное богатство России во все времена – это русский человек. Такой, как Денис Вичинов и Сергей Солнечников. Красивые, сильные духом, мужественные, добрые русские люди, на которых веками стояла Россия. Лучшие сыновья России, самое дорогое, что у нее есть. Во все времена, когда элиту России составляли люди долгой чести, а именно такими на протяжении всей истории были русские офицеры, российское государство было крепким и процветающим. Сегодня говорят о необходимости смены банкротившейся и проворовавшейся демократической так называемой элиты. Она третье десятилетие терзает Россию либеральным проектом. Но на смену этой элите должны прийти настоящие государевы люди, посвятившие себя служению Отечеству, те, кто жизнью доказал, что может произносить слова «честь имею». Сергею Солнечникову присвоено звание Героя России. Его именем будут названы улицы в трех городах Приамурья. Сергей не успел жениться, только собирался, получив отпуск, поехать с невестой к родителям и вскоре сыграть свадьбу. Мы надеемся, что солдаты, чью жизнь спас Сергей Солнечников, будут своих сыновей называть Сергеями. А мы с вами сегодня помолимся о родителях Сергея Солнечникова, Александре Васильевиче и Зое Александровне, сестре Елене, его невесте Ольге. Помолимся, чтобы Господь и Царица Небесная утешили их скорбь, укрепили в уверенности в жизни вечной, которую, несомненно, стяжал их сын и брат, исполнивший завет Христов. Нет больше той любви, как кто душу положит за други своя. Наступили великие дни Страстной Седмицы. Завершится она светлым Христовым воскресением. И Сергей Солнечников, Денис Вечинов, Константин Васильев, Марк Евтюхин, Александр Достовалов, Вадим Гордеев, Евгений Родионов и тысячи русских воинов, отдавших свою жизнь за други своя, за нас с вами, за наших детей, за Россию, твердо верим, вошли после окончания своей короткой земной жизни в радость воскресшего Христа Спасителя. Царствие Небесное и вечная память новопреставленному воину Сергию, всем нашим воинам, погибшим, защищая Россию, вечная память и вечная слава. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».